Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Наше время. Или взрослым вход воспрещен.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это специальный выпуск подкаста «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». И в студии
Анжелина Трошина,
Иван Кавнацкий
и Юлия Голдовская.
Если кто нас забыл, мы обычные ученики школы, занимаемся любимыми делами и также обычные подростки, такие же, как и все. Ребята, мы с вами давно не виделись. Что у вас в школе обсуждают? Как у вас дела?
Ну вот, например, в школе у меня обсуждают обычные школьные дела, что происходит, какие дальше уроки, какие контрольные предстоят, и ну, ничего особенного.
Ну, у нас, в принципе, тоже просто мы готовимся к экзаменам. Я учусь в 10 классе, сейчас упорно изучаю обществознание, литературу, английский. Но была такая ситуация, что в прошлый четверг я пришла в школу, как всегда, счастливая, и меня спросили: «Юля, почему ты улыбаешься?» Ну, я ответила, потому что я вкусно позавтракала, я красиво нарядилась, и сегодня вообще у нас несложный день в школе, плюс я пишу курсовую, которая мне нравится. Ну, и мне все удивленно спросили: «Юль, а ты новости не читаешь? Ты вообще не знаешь, что случилось?» А я реально, я не знала, что случилось.
Я думаю, вы тоже заметили, что и в социальных сетях, и, в принципе, люди начинают входить в какие-то конфликты, обвинять друг друга, несмотря на то, например, улыбаешься ты или ты слишком подавленный. То есть людей сейчас не устраивает буквально все, и это происходит из-за того, что тебе нужно куда-то выплескивать эмоции, и поэтому ты отдаешь их в агрессию. И я предлагаю как раз сегодня обсудить, как же можно справляться с этими чувствами, как не поддаваться панике и в такой сложной ситуации.
Итак, если вы все еще не поняли, что мы обсуждаем, это специальная военная операция в Украине по денацификации и демилитаризации этой страны. Хочу напомнить, что в 1991 году, после распада СССР, Украина получила независимость, и современная Украина находится не в очень хороших отношениях с Россией. Официально Киев стремился к вступлению в Евросоюз и НАТО, и в феврале 2022 года РФ признала независимость Луганской и Донецкой республик, ранее входивших в состав Украины. После этого Москва начала военную спецоперацию, которая была направлена на защиту мирного населения Донбасса.
И как раз всю эту ситуацию мы обсудим с психологами, политологами и историками, и они ответят на все вопросы, которые нас волнуют. У вас есть какие-то варианты, как, возможно, вы справляетесь с паникой в сложное время?
Ну, я знаю, что многие пытаются не читать новости и везде писать, что вот, я их даже не открываю, но сейчас вот у меня такое ощущение, что их невозможно не открывать, потому что они сыпятся отовсюду. Если ты не читаешь в Телеграм, они в Инстаграме. Если ты вообще убрал телефон, они в телевизоре, в постере. И все об этом говорят. И ты просто едешь в метро, у тебя слева люди говорят одно, справа другое. И все только об этом.
Но мне кажется, что вот так вот, если ты будешь пытаться игнорировать специально новости, и они тебе будут поступать, ты такой: я что-то читаю, мне страшно, тогда будет еще хуже. Нужно как-то научиться более, не знаю, адекватно, что ли, оценивать то, что тебе приходит, и, ну, потому что нужно понимать, что не все новости могут быть реальными и правдивыми, потому что на самом деле очень много фейков, и нужно уметь отличать фейки от правды.
Я с тобой полностью согласна, Вань, потому что сейчас мы находимся даже больше в информационной атаке, как я, в принципе, слышала от окружающих.
В информационной войне даже говорят.
Да, говорят так тоже. И поэтому нужно как-то уметь трезво оценивать то, что ты читаешь, и понимать, что не все источники, как ты сказал, правдивы.
Как раз вопрос, кому можно верить сейчас, кому нет, как разделять для себя информацию и вообще стоит ли сейчас читать новости, мы зададим Аслану Владимировичу Рубаеву, политологу и историку.
Мы хотим начать вам задавать вопросы, которые нас действительно волнуют, и мы уже с ребятами успели обговорить то, что сейчас находится очень много информации, и как вообще ее можно проверять и узнавать, фейковая она или нет.
Конечно, если мы патриотично настроены, понимаем своим сознанием, кто мы на этой земле, отождествляем себя с Родиной, то мы с большим переживанием относимся к нашей стране. И, конечно же, нам в данном случае, сделать проще вывод. Мы видим, когда нас обманывают. Мы прекрасно знаем, что советские солдаты, или сегодняшние наши ребята, которые есть и находятся на территории Украины, они никогда в жизни не будут совершать никаких зверств, никаких злодеяний в адрес мирного населения. Но мы просто воспитаны иначе, мы другие, мы другая цивилизация. И мы понимаем, что такое вообще сострадание, человеческое отношение. И поэтому, когда мы видим в интернете обстрелы условно мирных граждан или бомбежки городов, мы точно понимаем, что это не российские ракеты, это не российские обстрелы. Русские солдаты не будут убивать направо-налево мирных жителей. Мы понимаем, что это такое. У нас просто рука не поднимется уничтожать детей. Вот Запад сейчас пишет, что Россия в Украине уничтожает детей без всякой доказательной базы. Никаких фактов нет. Есть просто картинка, нарезанная каких-то там прошлых лет. Нужно идентифицировать, нужно смотреть. Сегодня есть технологии, делаем скриншот, загружаем его в интернет и ищем потом через эту картинку, что происходит. Вот, пожалуйста, вам выпадают данные 14-15 лет, когда зверствовали нацистские батальоны Айдара, Азов. Ну все, дело двух секунд на самом деле, чтобы понять, что к чему.
А если говорить про ситуацию в целом, что вообще сейчас происходит?
Сейчас происходит война. Сейчас происходит война, с одной стороны она идет информационная, с другой стороны она идет силами оружия. Мы отстаиваем наш русский мир, мы отстаиваем русских людей. Эта война, что называется, вынужденная. Не Россия, а агрессор. Нас вынудили защищаться уже такими методами. Эта война происходит, эта спецоперация происходит. Наоборот, чтобы войну прекратить, чтобы остановить кровопролитие, чтобы защитить русских людей и, конечно же, отстоять часть России. Но сейчас оказывается невероятное давление на Россию. Последний раз такое давление было на нашу страну в 1941 году.
Аслан Владимирович, такой у меня к вам вопрос. Вот скажите, а почему в наше время люди не придумали никаких способов договариваться, кроме того, как воевать? Потому что нас всегда учили там делиться со всеми, не драться, а по факту сами как бы взрослые не соблюдают эти же правила.
Очень хороший вопрос. Я вам так отвечу. Нас вообще всегда с детства учат всему хорошему, правильно? Дружить до конца, прощать, понимать, никого не оскорблять, не обижать. Это все очень-очень правильно. Но когда мы с вами вступаем во взрослую жизнь, обратите внимание, мы уже меньше начинаем удивляться. Нас меньше что-либо начинает также, пробирать до мурашек. Какого-то интереса тоже становится все меньше и меньше. Это нормально. Это взрослая жизнь. Просто над нашей с вами простой жизнью, где мы учимся, ходим в школу, получаем оценки, есть жизнь другая, она политическая, она несколько иная, она чуть-чуть строгая, чуть-чуть в какой-то степени прагматичная. Там, где, особенно в политике, нет места, скажем так, к сожалению, нет места слову, чести. Вот там об этом всегда забывают. Вот. Более того, политика – это жесткий мир, мир конкуренции, мир национальных интересов, как это называется. Каждому хочется быть лучше. Это мир крупного такого большого соперничества. И там, конечно, люди уже забывают о каких-то человеческих качествах и пользуются всякими гадкими, любыми другими методами, которые, конечно, идут вразрез с тем, что нам рассказывали, нам объясняли. Здесь, конечно, нужно сохранять человечность, быть приличным человеком. Но, как говорят сегодня, к сожалению, что приличным людям в современном мире не место, я считаю, что это неправильно, что место есть огромное количество достойнейших людей, которые сегодня пытаются как-то исправить ситуацию. Их больше, на самом деле, хороших людей больше. Просто мы видим то, что хотим видеть, или то, что нам преподносят. А преподносят нам всегда то, что, к сожалению, дурно пахнет, как это называется.
Спасибо большое. А еще такой вопрос. А с какого возраста детям лучше рассказывать о политике? Нужно ли это делать? И если да, то кто это должен делать? В школе или же родители?
Если ребенку интересна политика в 10 лет, зачем его ограничивать? Пусть интересуется. С того момента, с которого он начнет интересоваться. Мы ведь начинаем интересоваться с политикой когда? Когда начинаем немножечко обретать независимость, да, когда мы идем на работу, зарабатываем какие-то первые денежки, у нас уже начинает интересовать, а что же происходит в стране, почему наши денежки такие маленькие или большие, или вообще как нам планировать дальше свой бюджет. Мы уже начинаем думать о политике. Политика вообще термин такой всеобъемлющий, она нас везде окружает, правильно? Мы мы знаем про школьную политику, условно говоря, да, там политику какой-нибудь компании, политика двора, в котором мы воспитываемся, она тоже своя. Поэтому мы в политике находимся постоянно. Другое дело, что, говоря о большой политике, конечно, это что-то чуть-чуть идет из дома, что-то мы слышим в школе от преподавателей, где-то от соседа, где-то от водителя такси, да, неважно. Это все идет по кругу. Вы сам должен к этому прийти. Вы сами должны сделать вывод, что вам ближе, что вам интересней. И бывает, знаете, так в юности кажется, что вот вы обретаете правду, такой горячий возраст, хочется что-то совершать, хочется революции. Да, как говорят, глуп тот, кто в юности не был либералом-революционером, а к старости не стал консерватором. Да, вы же знаете термин «либерал»? Мы же все хотим чего-то нового, постоянно бурных изменений, да, а потом мы хотим немножечко уже спокойной жизни, без каких-то потрясений, чтобы все было хорошо, тихо, спокойно. Но человек, который не интересуется политикой, вообще не интересуется политикой, да, который говорит, я вот аполитичен. Например, как такой человек может быть широко развитым? Он не может понимать процессы, которые происходят тогда в его стране, с его зарплатой, с его налогами. Политика все равно его окружает, так или иначе. Мы можем тысячу раз говорить, что мы аполитичны, при этом рыть себе ямы этой фразой. Нет, мы должны понимать, мы должны следить за новостями, интересоваться тем, что происходит вокруг нас, и это вообще, в принципе, нормально.
Но еще стоит отметить, что разные информационные каналы по-разному называют эту операцию. Некоторые говорят «специальная операция», некоторые говорят «военная операция». Есть ли какие-то различия между этими понятиями, что такое специальная операция, что такое военная операция?
Военная операция и специальная операция, в данном случае, лично для меня, это термин один и тот же. Это точно термин не война. Если мы говорим о войне, то мы должны говорить, что в состоянии войны мы находимся давно, да? С момента, когда американцы начали после распада Советского Союза там свои военные операции, как они говорят, да? Вот именно свои, именно развязывая войну, там, сначала локальную. Что касаемо именно этой спецоперации, у нас по телевидению несколько раз говорит. Мы говорим о том, что у нас идет специальная военная операция по демилитаризации Украины. Мы Украину не захватываем. Да? Вот если бы она у нас был какой-то военный поход, то да, мы бы тогда говорили, что мы хотим захватить Украину, оккупировать ее. Да? Термин оккупация в данном случае вообще неприемлем. Оккупация это что значит? Это вхождение. И, значит, подчинение под свой полный контроль. Обратите внимание, да, и об этом тоже говорят западные СМИ. О том, что мы там кого-то где-то оккупировали. Мы никого не оккупировали. Людей в заложники не взяли, которые там. В мирных жителей мы не стреляем, это все видно по телеграм-каналам, никто не арестован. То есть мы приходим на территорию Украины, воюем против террористических организаций, и тут же быстренько все, как бы, продолжаем двигаться дальше за собой, не закрепляете территорию. Мы не говорим, что мы взяли под контроль там, и теперь там это территория России, Харьков, например, или там какие-то другие города. Нет, мы говорим, что мы зачистили город от бандитских формирований. Все, мы пошли дальше. Я уверен, и вы должны это тоже говорить своим сверстникам, Россия оттуда, как только выполнит те задачи, которые стоят перед ней, а именно ликвидировать террористические бандитские группировки, и демилитаризовать, то есть лишить их возможности снова сгруппироваться в банды, лишить их возможности получать оружие, доступ к боеприпасам и так далее. Мы оттуда уйдем, и Украина будет уже другой, она станет свободной, независимой именно от вот этих мерзавцев и гадов, которые сейчас там устраивают беспредел.
Скажите, а что мы можем сделать в этой ситуации, как вот подростки?
Призывать к чему-то это тоже не дело. Да? Мы должны просто понимать, да, что происходит. Если вы понимаете, что происходит сейчас, вот если мы с вами сейчас говорим на равных, я чувствую, что вы достаточно образованные, умные детки, то объясняйте это своим там, друзьям, товарищам на улице. Просто объясняйте, говорите, не давайте им сбиться с пути, не давайте сбиться с толку. Вооружайтесь знаниями. Вооружайтесь знаниями, чтобы вас никто не смог обмануть. И вот здесь вы делаете уже невероятно большой подвиг. Что вы не позволите себя обмануть. Вы видите, что если что-то не то, если сомневаетесь, то перепроверьте тысячу раз все эти источники, прежде чем сказать «да, это правда» или поверить этому, отдаться полностью вот этой вот ложной, ненужной информации. Проверяйте. Я думаю, что у вас все будет с этим в порядке.
Спасибо вам большое. Нам с ребятами стало намного понятнее после того, как услышали ваше профессиональное мнение. Поэтому спасибо вам большое. Вы нам очень помогли.
Спасибо.
Спасибо. Очень приятно. Счастливо.
Спасибо. Да. До свидания.
До свидания.
У нас на связи был политолог и историк Аслан Владимирович Рубаев. Спасибо ему большое за информацию и за мнение, которое он нам высказал. А мы продолжаем.
Важно отметить, что сейчас идет, без преувеличения, информационная война. Есть много примеров, да, можно взять знаменитых людей, которые выкладывают откровенные фейки и, ну, как бы на свою огромную аудиторию транслируют вот эту вот ложь. Вот, например, взять известную девушку Кайли Дженнер, я думаю, ее многие знают.
Кайли Дженнер – это модель, которая известна тем, что она стала самой молодой миллиардершей.
За и... что? Она, по-моему, что-то продает?
Да, она, у нее есть свой бизнес косметики, и также она из очень популярной семьи Кардашьян.
И выкладывает сцену из фильма, где мать провожает сына на фронт. И вот эта вот фотография, она никак не может соотнестись с тем, что на самом деле происходит. И подает эту информацию как правду, то есть якобы реально мать украинская отправляет своего сына на фронт. Со слезами на глазах, очень горестно и грустно. На самом деле же такой фотографии... Ну, то есть эта фотография не из этой ситуации, она совершенно из другого, из художественного фильма на самом деле.
И тем самым она дезинформирует все 200 миллионов подписчиков, которые смотрят, и вызывает агрессию, которая как раз происходит, которой и так, в принципе, много. Но ее становится еще больше, когда известные люди начинают дезинформировать тех, кто их смотрит. И поэтому давайте подумаем, как же можно абстрагироваться от информационных источников, которые дают неверную информацию.
Погодите, а как вы думаете, зачем они вообще это делают?
Ты думаешь, что она вообще понимает, что происходит? Мне кажется, очень многие...
Это не назло делается? Нет. Или это, наоборот, хайп на ситуации?
Мне кажется, что очень многие американцы даже не знают, где Украина находится. Ну, очень много есть опросов, и они не знают, что такое Украина, что такое Беларусь, и...
Вот движ, мы за движ, как бы,
да,
за любой.
Да, потому что все, ну, очень многие звезды это поддерживают.
Ну, то есть получается, что многие звезды просто не осознают свою ответственность перед аудиторией, и мало того, что сами вступают в этот, ну, необусловленный движ, еще и сподвигает к этому свою аудиторию.
Ну да, призывает к действию.
Ребята, какие выводы вы сделали из того, что нам сказал Аслан Владимирович?
Ну, в первую очередь, хочется сказать, что очень важно проверять информацию и... отдавать себе отчет о том, что ты говоришь. То есть, если ты не знаешь, то, ну, не говори об этом, например, да? Если ты уверен и понимаешь, о чем ты можешь вещать аудиторию, ну, тогда и говори уже.
Я поняла для себя, что можно интересоваться политикой, и не то, что как бы все строго, это 18+, ты не имеешь права сейчас на это высказываться, узнавать, рассуждать на эту тему. Нет, почему? Как только как бы нам становится интересна политика, мы можем... спрашивать у родителей, у педагогов эти вопросы. Мы можем тоже сами что-то смотреть. Главное смотреть только проверенные источники. И мне кажется, очень здорово, если бы взрослые нам помогали различать эту информацию и подсказывали, какой путь верный. Вот скажите, откуда вы бы хотели получать правильную, верную информацию?
Я могу сказать, что я сейчас достаточно удовлетворен тем, как вот мы можем получать эту информацию. Да? Есть СМИ. Конечно, бывают какие-то не очень объективные сообщения, но вообще можно отличить некоторые информационные агентства и источники информации, которые отличаются просто фактами, да, то есть факты, все, без прикрас там, да, то есть они не украшают это каким-то определенным настроением политическим.
А если, например, обсуждать это в школе с учителями истории в каком-то таком формате и, например, приглашать психолога, чтобы тоже могли успокоить панику у детей?
Честно, я бы не очень хотела. Мне кажется, если мы начнем это обсуждать в школе, то все перессорятся. Мы и так это обсуждаем между собой, между одноклассниками.
Нет,
то в слово,
а если
то
именно
где-то.
С точки зрения рассказывать того, что просто происходит, как информировать, как новостные каналы информировать детей, не придерживаясь какой-то точки зрения.
А зачем тогда это
зрения?
Делать, если есть информационный канал?
Ну, знаешь, я бы хотела, чтобы мне давали информацию, вот если несколько пунктов структурировать, то я бы выбрала, чтобы ее было максимально мало, чтобы она была сжатая, точно верная, и из одного источника, чтобы я не по 100 раз на день слышала одно и то же в разных версиях отовсюду, откуда можно, а чтобы мне вот, не знаю, раз в день кто-то говорил новости вот в сухом факте, без какой-то эмоциональной окраски.
Кто?
Ну, например,
кто-то,
какой-то...
кто угодно, только чтобы это был кто-то один, и чтобы не началось обсуждение, чтобы я сначала в своей голове смогла сформулировать, так, все, вот там произошло то-то, то-то, я это поняла, я сформулировала свое отношение к этому и с этим живу дальше.
Наше время.
А у нас на связи Ишков Петр Александрович, автор учебных пособий, эксперт в области военной истории. Здравствуйте.
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 Как мы дошли до таких отношений с Украиной, поскольку мы знаем, что сначала была Киевская Русь, да, это вот наше государство, потом у нас она была в составе СССР, но потом они отделились, и что же происходило дальше, как вот до этого все дошло?
И что такое Украина? Что такое украинский народ? Это очень серьезный вопрос, потому что на него довольно-таки сложно ответить, наверное, даже невозможно, потому что множество точек зрения существует. Получалось, что долгое время мы были одним народом, который исповедовал одну религию, обладал одной культурой, единым законодательством. Даже после распада Киевской Руси, да, или древнерусского государства, это все сохранялось. Ситуация поменялась, начала меняться после захвата вот территории современной Украины, Запада, России, Белоруссии, Литвой, а потом Польши. И тогда произошло, ну, такое небольшое отделение как раз будущего украинского народа. Причем интереснейший момент. В начале XVI века мы присоединили значительную территорию, в том числе и часть современных украинских городов. Например, Чернигов, Новгород, Северский. Да, то Черниговщина входила в состав уже русского государства. И продолжалось это 100 лет. То есть эти жители 100 лет жили в нашем государстве и фактически были тоже русскими. И тогда понятие украинец вообще не существовало. Его не было в истории. Ну, то есть никто жители Украины себя называли русскими. Русскими, еще одно название, русины. Да? То есть никто из них не говорил, что они украинцы. Соответственно, в 17 веке вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого. Ну, я очень быстро шагаю, да, потому что у нас времени нет, было много еще интересных моментов, да. Восстание было сначала удачным, потом казаки потерпели поражение и обратились за помощью к России. Была, в принципе, принята довольно-таки демократическая процедура, да, то есть был проведен современным языком, можно сказать, референдум на Украине, да, это Переяславская Рада. И Украина выявила добровольное желание войти в состав России.
Вот то есть, получается, сказать, мы единый народ, да?
До определенного момента.
А сейчас у нас есть какие-то общие традиции с этой страной?
Конечно. Но сейчас, во-первых, основная масса украинского населения по-прежнему православная. Да? Восточная Украина, или Левобережье, как ее называют, вошла в состав нашего государства, ну, условно, в 1654-м. То есть они жили в той или иной мере в составе нашего государства, ну, округлим, сколько, 350 лет. То есть уровень их близости нам 350, условно, да, вот обозначим. Центральная Украина, правобережная, как мы ее называем, да, была присоединена в конце 18 века. То есть они жили с нами 200 лет. Там уже наше влияние, как бы влияние нашей культуры, их близость к нам, она меньше. И, наконец, Западная Украина, Львовщина, она была присоединена только, ну, в 1939 году, да, мы присоединили эту территорию, но в 1941 ее заняли немцы. Полтора года она была наша, и после этого стала, ну, какое-то время оккупированной, и в 1945 году только, можно сказать, окончательно стала нашей. Хотя там продолжалось очень сильное националистическое движение. Да, шли бои, совершались теракты, такие фамилии, как Мельник, Бандера, вам, наверное, известны. Вот, то есть эта территория самая чуждая для России. Причем исторически вот во Львовщине формировалось как раз украинское националистическое движение. И там были очень сильны антироссийские и антисоветские тенденции. И вот именно Львовщина влияет на все остальные части Украины. Украинский народ, он разный. Где-то к нам относится лучше, где-то хуже, где-то совершенно нас, ну, мы враги, номер один.
Ну, просто на самом деле, когда случились события 2014 года известные, мы были маленькими и не знали, что там происходило. Можете, пожалуйста, объяснить, что там произошло? На самом деле ли к власти пришли националисты? Как там все было?
Если говорить о 13-14 год, да, то есть события начались в ноябре 13 года, когда недовольные отказом тогдашних властей, да, тогдашнего президента, который, ну,
в большей мере, чем нынешняя власть, ориентировался на Россию, отказалась от европейской интеграции. Да, то есть замедлил процесс вхождения Украины в Евросоюз. А этим оказалась недовольная часть населения. Ну, в основном молодые люди. Почему? Ну, вступление в Евросоюз дает что? Членство в Евросоюзе. То есть они становятся гражданами Евросоюза и могут спокойно посещать европейские страны, работать там без всякой визы, да, получить льготы на налогообложение. В будущем, может быть, вообще осесть там в Европе. Но при этом для России это представляло какую угрозу? Что европейская интеграция приведет к дальнейшему интеграции Украины в Североатлантический альянс, в НАТО. Собственно, вот и все. Наше недовольство – это опасность очередного продвижения НАТО на восток. Американцы взяли обязательство, ну, вообще НАТО, руководство НАТО, Соединенные Штаты Америки взяли обязательство, что НАТО не будет развиваться дальше. То есть все, ну вот есть оно, как вот в 91-м году, дальше нет. Но мы видим, что НАТО продвигается на восток, и даже бывшие советские республики уже в НАТО. Прибалтика вошла в НАТО. Ну, то есть вы верите, что Украина через 5, 10, 15 лет не стала бы страной НАТО? Я нет. История показывает, что НАТО продвигается все ближе и ближе к нашим границам и подводит свою военную инфраструктуру. И если вы смотрели выступление Владимира Владимировича, то он прямо заявил, да, вам там на пальцах объяснял, про подлетное время ракет.
Угу. То есть в любой момент они могли...
Если ракета запускается и летит час, то ее вполне можно сбить. А если она летит 5 минут, то среагировать на это службы не сумеют. Еще один момент стоит ответить, что погибая, Советский Союз все-таки добился ряда важных договоров. Ну, какие-то были раньше, какие-то были позже. Это, например, договор о ракетах средней и малой дальности. Они были запрещены, у которых более меньшее время подлета, они летят на более низкой высоте, соответственно, на них среагировать сложнее. Эти ракеты были и нами, американцами, уничтожены. Причем мы уничтожили в 2 раза больше таких ракет. Совсем недавно американцы отказались от этого соглашения. То есть они говорят, что все, мы будем вновь создавать такие ракеты. Почему? Потому что их инфраструктура приблизилась к нашим границам, и эти ракеты могут использоваться против нас гораздо более эффективно. Вот и все. США вышли из договора ПАПРО, противоракетной обороны. И эти действия приняты в одностороннем порядке и носят явно агрессивный характер.
Спасибо большое за ваш комментарий.
На самом деле, очень много полезного мы узнали и примерно понимаем, что сейчас происходит.
Ну, в целом, что... логичнее просто стала картина в голове, как это все происходит и почему.
И теперь как будто бы чувство паники немножко покидает, потому что тебе становится примерно понятно то, что происходит, когда тебе рассказывают о ситуации такие профессионалы.
Конкретная логика ситуации, что, почему так, к чему это может привести. Поэтому мы говорим большое спасибо и Шкову Петру Александровичу, автору учебных пособий и эксперту в области военной истории.
Наше время.
Вообще сейчас, конечно, просто самый пик работы психологов. Мне кажется, мы сейчас понимаем, насколько это важная профессия, и что без помощи психологов многие сейчас просто не смогли бы, мне кажется, продолжать спокойно жить. Поэтому если вы хотите, чтобы вам кто-то помог, если вы понимаете, что вы сами не справляетесь, не бойтесь просто спокойно обращаться за помощью к специалистам. Сейчас есть как и частные практики в каком-то удвоенном, утроенном количестве, так и благотворительная помощь. Мне кажется, ну, можно просто вбить в интернете, в Инстаграме, и люди с радостью помогают, волонтеры делают это просто так, от чистого сердца.
Ну, а сейчас мы поговорим со психологом Юлией Андреевной Старостиной. Она кандидат психологических наук и сотрудник кафедры возрастной психологии МГУ имени Ломоносова.
Здравствуйте, мы правда очень рады, потому что очень много информации в голове, и как раз я хочу начать нашу беседу с такого вопроса. Вот когда ты прочел какую-то новость или статью, и она тебя задела, ты, например, не можешь перестать о ней думать. Как отвлечься от угнетающей информации и как справиться с тревогой и стрессом?
Ой, слушайте, такой, во-первых, классный вопрос, но он такой сложный, такой большой. Вот смотрите, во-первых, у каждого из нас разная реакция на тревогу и стресс. Ну, например, да, информацию, которую вы прочитали, может вас взволновать. Вы можете очень, смотрите, кто-то реагирует на стресс таким возбуждением. очень много энергии, хочется куда-то ее деть, да, вот у кого-то такая реакция на стресс, да, и вот хочется что-то делать, да? Невозможно сидеть на месте, хочется бегать, куда-то смотреть. А у кого-то, смотрите, реакция на стресс другая, совершенно противоположная, как будто я замираю, мне дышать даже сложно, знаете, вот это вот сердце в пятки ушло, двигаться невозможно, сказать ничего нельзя, сделать ничего нельзя. И причем, смотрите, вот первая и вторая реакция, они нормальные, просто мы разные люди, у нас разные типы нервной системы и разный прошлый опыт. И вот смотрите, в зависимости от того, как вы реагируете, и нужно выбирать, ну, так скажем, модель борьбы с тревогой и стрессом. Если у вас вот это, у вас очень много энергии, вы возбуждены, вам хочется что-то сделать, да, ну, я бы сказала, делайте. Просто проблема-то в чем? Нужно найти какой-то безопасный способ выражения и снятия этой тревоги. Самое простое – выйдите погулять. Просто встаньте, попрыгайте, да, сделайте какое-то физическое упражнение. Вас распирает изнутри много энергии, и смотрите, вы сами понимаете, вы на эмоциях, да, вы сейчас можете принять какое-то неправильное решение, самое главное сейчас будет сбросить это. Кому-то, смотрите, помогает унять вот это вот нервное такое возбуждение, просто, во-первых, смотрите, сходить умыться в холодной воде, подержать секунд 30 руки под холодной водой, выпить стакан воды, да, и сразу же такое, знаете, вот такой, как немножечко душ такой для себя сделать, и вы остановитесь и уже сможете немножко более рационально мыслить. А смотрите, а те, кто наоборот замирает, вам бы немножко как бы разогреться. Вот здесь поможет теплое одеяло, какой-нибудь горячий чай, не холодная вода. Да, как-нибудь себя наоборот взбодрить, да, что-то такое сделать. То есть смотрите, вот реакция успокоения будет разная в зависимости от того, как вы реагируете. Ну и еще такая рекомендация для всех, и для детей, и для взрослых. Есть разные дыхательные техники, сейчас их в интернете много. От банального, знаете, дыхания по квадрату, когда вы следите за тем, насколько вы вдыхаете, потом делаете паузу, потом выдыхаете. Вот любая дыхательная техника, она поможет и тому, кто очень бурно реагирует, и тому, наоборот, кто замирает, и кому более страшно, чем вот в зависимости от реакции на стресс. Поэтому дыхательные техники сегодня, если вы ими еще не владеете, никогда не пользовались, ну, вот самое время попытаться их освоить.
Здесь... А как вы считаете, вот показывать свои эмоции на всеобщее обозрение – это хороший способ успокоения себя или, наоборот, это только больше создает паники и эмоции у всех?
Ну, вот смотрите, я бы так сказала. Если вы знаете, что вы находитесь в безопасном окружении, если это ваши друзья, если это ваши родные, и вам нужно сбросить эмоции, вы знаете, что вас, вы никого не обидите, вас никто не обидит, то тогда выражайте.
А если это соцсети?
Если это кто?
Соцсети. Ну вот в Инстаграм, я знаю, многие высказывались по поводу этой ситуации с разных сторон, и эмоционально, и безэмоционально, и, ну не знаю, как его, меня лично это очень сильно будоражило, скажем так.
Я бы сказала так, смотрите, если вы видите какие-то очень бурные, очень яркие, очень оскорбительные реакции, неважно с какой стороны, это значит, что человек не справляется со своими эмоциями, и это его повод сбросить свою эмоцию на кого-то другого. Вот смотрите, если это не вы, да, если не вы сбрасываете, то единственное, чем вы можете защититься, если вы понимаете, что вам невозможно это читать, потому что вы сами впадаете либо в агрессию, либо, наоборот, в грусть, тоску и все остальное, ограничьте на время, пока не займетесь как бы своим восстановлением.
Но сейчас на нас сыпется огромное количество информации. Как оставаться рациональным? То есть не поддаваться вот этому всему, то есть не пытаться уйти там, да, не читать или отвлечься от этой информации. Как именно оставаться рациональным?
Ну, я бы сказала так, что сложный очень вопрос. Вы правы, поток информации очень большой, и, к сожалению, как будто бы у нас не остается точных таких, знаете, основ, а что правда, а что нет. Ты не знаешь, кому верить. И чем больше ты смотришь и читаешь, тем больше ты видишь как бы разных источников информации. Но здесь, наверное, такая общая рекомендация – ограничьте источники информации хотя бы теми, кому вы ну, насколько-то можете доверять. Вы увидели что-то, что вообще взрывает мозг, да, вот, ну, как бы, какую-то ужасную информацию. Проверьте в другом источнике. Просто возьмите, раз уж у нас есть доступ к интернету, возьмите то же самое, пробейте где-то в другом месте. Если нигде, кроме той ссылки, по которой вы взяли, больше про это не говорят, вот прямо вообще нигде больше, то, скорее всего, это просто фейк. В психологии есть такое понятие «зона влияния» и «зона внимания». Зона влияния, она обычно маленькая, то, на что мы можем действительно повлиять, на то, что мы воздействуем, то, что находится в доступе от нас, и наши действия как бы на нее влияют. А зона внимания, да, она как бы может быть достаточно маленькой, а может быть расти до бесконечности. И вы смотрите, сегодня мы пытаемся вот эту зону внимания расширить на весь мир, но мы не можем влиять на весь мир напрямую, да, наша зона влияния как будто бы уменьшается, а зона внимания растет, и это порождает тревожность. И вот здесь, смотрите, есть два пути. Либо мы ограничиваем эту зону внимания, да, может быть, даже искусственно, просто вот себе делаем меньше, если мы понимаем, что нам настолько страшно, плохо, и мы вообще ничего не контролируем, уменьшаем потоки информации извне, ограничиваем их. Да, либо пытаемся увеличить зону влияния, то есть делаем то, что можем. В наших обычных делах, если хотите кому-то помочь, да, вот смотрите, нам, что оставляет нам такое человеческое, как бы, вообще состояние хорошее в этом мире. Можете кому-то помочь? Помогите. Вам внутри будет от этого лучше. Это не обязано быть 100 человек, это может быть даже один человек, одно животное, я не знаю, внутри семьи, вне семьи, где угодно. Вот если вы ощущаете себя полезным, если вы увеличиваете зону своего влияния, то это помогает справляться и с вот этим потоком информации.
А вот с точки зрения взрослых людей, мы сейчас с ребятами можем наблюдать, что взрослые реально обеспокоены ситуацией, которая происходит, но и также есть дети. Как тогда взрослые могут обеспечить стабильное эмоциональное состояние ребенка и психологически ему помочь? Вот у меня есть сестры, мы младшие, и я вижу, что они тоже переживают.
Детей маленького возраста нужно просто ограждать, соблюдать какие-то ритуалы. Если он ребенок этого возраста очень сильно перенимает состояние родителя. То есть в этом смысле такая прямая рекомендация – успокойте себя, оставайтесь дома спокойным, когда взаимодействуете с ребенком. Не ведите эмоциональных разговоров внутри семьи, там, со старшим поколением, с детьми более старшим, при маленьком ребенке. Если мы говорим о ребенке более старшем и о подростке, то скрывать невозможно, потому что он живет в этом мире, и он выходит, он общается с социумом, у него есть соцсети, он видит разные точки зрения. Мне кажется, что для родителей здесь важно не молчать, обсуждать, предоставлять свою точку зрения. И даже если родитель очень сильно растерян и сам не знает, что будет, это вполне можно предположить, да, что многие родители сейчас находятся в очень в переживаниях, в тревоге, в стрессе, в страхе. Да, то родителю нужно успокоить себя, понять, на каких сейчас, какие устойчивые вещи в его жизни есть, и транслировать детям, что несмотря на то, что, например, сейчас что-то сложное, непонятно, мы будем вместе, да, это уже как бы наша база, мы переживем это вместе, и мы будем справляться с трудностями, какие бы они ни были.
А вот сейчас очень часто встречаются такие ситуации, что в соцсетях, например, мои друзья или известные люди, которых я, например, любил или уважал, начинают высказывать свою позицию, да, и, возможно, каких-то людей это не устраивает, они начинают отписываться или даже ненавидеть этих людей. Нужно ли с этим как-то справляться? Чем это обуславливается? Что это, как вот с этим справляться? Потому что, ну, вы говорите, что нужно высказывать свою точку зрения, да, нужно говорить что-то.
Ну, конечно, безусловно.
Они вот сталкиваются,
ну,
да,
просто не хочется ссориться со своими друзьями только из-за взглядов политических.
Я бы сказала так, если вам важны отношения, но вы понимаете, что ваши взгляды полярны с вашим другом, вы можете, если вы можете это сделать, попробовать договориться, не обсуждать это сейчас, потому что больно, потому что плохо, потому что все на эмоциях. Давай, пожалуйста, не будем это обсуждать. Если вам идут навстречу, я знаю даже семьи, в которых так происходит. Да, мы решили, что для нас отношения важнее всего. И если мы понимаем, что сейчас мы начнем обсуждать на эмоциях, и наши отношения кончатся, то мы выбираем отношения. Да, все проходит, все ситуации проходят, мы хотим остаться вместе. К сожалению, такие сложные исторические жизненные ситуации приводят к полярности. И действительно, ты не понимаешь, как это. Ты всегда, ты уважал этого человека, тебе казалось, что вы мыслите и смотрите одинаково. А вдруг это совершенно разные точки зрения. Но это же не меняет того, что и вы человек, и он человек. Да, понимаете, когда у нас захлестывают чувства разные, несправедливости, тревоги, страха, агрессии, на эмоциях мы начинаем действовать, говорить и делать какие-то странные вещи, которыми мы не согласны. Но вот здесь я поддерживаю в каком-то смысле, знаете, у меня есть классная цитата, я прям для вас нашла. Виктор Франкл – это человек, который создатель экзистенциальной психологии, психологии смысла. Человек, прошедший очень тяжелый жизненный путь, прошедший сквозь концлагерь и вышедший оттуда. Да, и он сказал классную вещь, что между событием, между эмоцией, которые у нас возникают, и нашей реакцией всегда есть некоторое время внутри нас. Да, сначала, смотрите, на нас что-то воздействует, мы очень сильно как-то реагируем. И вот здесь вот между тем, что мы испытываем, и то, что мы выносим вовне, всегда есть время. И вот это время и есть наша свобода. Да, вот мы вольны выбирать. Если мы можем затормозить реакцию агрессии, оскорбления другого, мы уже победили в каком-то смысле.
А как перевести разговор, если там идет какая-то беседа в школе или просто друзья как бы общаются, но ты понимаешь, что вот сейчас это все перерастет в какой-то большой конфликт, но при этом люди считают, что это важно обсуждать, ты такой там говоришь, давайте переведем тему на что-то другое, давайте там поговорим об уроках контрольных, о том, о чем мы всегда говорим. Но люди такие, нет, эта тема важная, мы должны это обсудить, мы должны на эту тему разговаривать. Вот как все-таки избежать конфликта в такой ситуации?
Вы можете не разговаривать. Смотрите, вы отвечаете за себя. Вы не всегда можете отвечать за другого, но вы всегда отвечаете за себя. Вы говорите, слушайте, у меня сейчас, я не могу сейчас про это разговаривать. У меня нет позиции, я не хочу сейчас говорить. Вы можете просто физически уйти. Да, вы можете сказать, что я не хочу.
Это проявление слабости, что ли, что как бы я... Да. Все говорят, мои друзья, я такая, я не буду с вами сегодня разговаривать, простите, это же как-то не очень хорошо.
Ну, смотрите, зато вы бережете себя. Да, может, кто-то будет вас провоцировать и будет говорить, ага, да, ты скрываешься, ты не хочешь говорить, что ты делаешь. Посмотрите, он опять говорит не про себя, а про другого. Вы можете говорить о своей позиции не с точки зрения позиции, а с точки зрения чувств. Что вам сейчас плохо, вам там страшно, больно, и вы не хотите это обсуждать, потому что не хотите приводить к конфликту. Да, вы чувствуете, что градус греется, и вы больше не хотите в этом участвовать. Да, что ваша основная задача – остаться в поле отношений, а не победить или не сдаться. Да, в конфликте вы не обязаны высказывать свою точку зрения. Да, вы не обязаны это делать. Здесь смотрите, если это ваши одноклассники, если это ваши друзья, но я чую себя надеждой, что они хотят вас слышать тоже.
Вот часто говорят, что позитивный настрой уместен и полезен в любой ситуации. Так ли это, как вы считаете? И как оставаться позитивным и находить плюсы в сложных ситуациях? И вообще, возможно ли это?
Смотрите, мне кажется, что нельзя все время, 100% времени быть позитивным. Мне кажется, что человек имеет право на любые эмоции и чувства по отношению к ситуации. Когда ситуация ненормальная, когда ситуация страшная, то странно оставаться все время на позитиве. Каждый из нас, смотрите, имеет право на любую реакцию, которая у него есть. Другой вопрос, да, что внутри себя мы это можем переживать по-разному, но желательно делать так, чтобы это не отражалось на других напрямую. То есть, смотрите, если нам страшно или если мы злимся, мы не имеем права брать дубинку и бить рядом стоящего. Да? Как бы нам страшно и зло не было. Мы должны как-то попробовать направить эту эмоцию в нормальное русло. Мы можем о ней поговорить с кем-то, кто рядом с нами. Да? Мы можем о ней, если нет никого рядом, то можем что-то написать, нарисовать, сделать что-то руками, потому что любую эмоцию, любую на самом деле, можно перевести в действие. Можно пойти погулять, позаниматься спортом. Можно сделать что-то, что вам всегда помогало оставаться на плаву. Смотрите, не на позитиве, а в норме, да, когда вы можете себя контролировать. Не раскачивать всех, кто рядом с вами, не заводить их, например, да, а попробовать мыслить рационально. Я не думаю, что это нужно всегда быть в позитиве. Вы имеете право грустить, вы имеете право вообще испытывать любой спектр эмоций. Другой вопрос, что вы не должны вымещать это вовне.
Спасибо большое. Мы с ребятами и наши слушатели теперь будем знать, как реагировать в сложных ситуациях и как уметь контролировать свои чувства для того, чтобы это не превращалось в агрессию. Поэтому спасибо вам большое за советы.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Наше время.
Хочется добавить, что мы много программ восхищались соцсетями, говорили, что это просто супер классные вещи, что взрослые ничего не понимают, что нам так нравится, и это так удобно, ты со всеми общаешься, все про всех знаешь. А сейчас вот какое-то ощущение, хочется просто, не знаю, убрать от себя подальше телефон, выключить или удалить даже Инстаграм. Я никогда не думала, что я скажу, что я захочу удалить Инстаграм, господи. И просто потому что ты видишь столько негатива, и этот негатив сыпется тебе в личку, тебе в директ, просто потому что, ну, потому что ты определенной национальности, просто даже если ты не пишешь никакого мнения, то почему ты его не пишешь, если ты его пишешь, то почему оно такое, и это просто какой-то шквал негатива, который сыпется на нас всех, и, естественно, получается, что Инстаграм и другие соцсети влияют на нашу жизнь.
Да, нам нужно перестать агрессировать друг на друга. Даже в ТикТоке есть огромное количество разных роликов на эту тему. Например, достаточно популярный тренд. Человек берет свой паспорт, показывает российский паспорт и говорит, что с помощью вот этого я ссорюсь с большим количеством людей. Ну, если дословно примерно так вот.
Да, и это не самое худшее, что есть в соцсетях.
То есть такие видео, такие сообщения, такие вот такая информация может начать стравливать друг с другом народы, людей.
Причем это стравливание происходит не только из-за политических взглядов, а просто из-за того, что мы разные. Мы всегда говорили, что мы все разные, и как круто, что мы все разные, что есть разные взгляды, разные люди, разные характеры. А теперь получается, что то, что мы разные, мешает нам общаться.
Наше время.
Это был специальный подкаст программы «Наше время» или «Взрослым фото воспрещен». Мы выражаем большую надежду на то, что все устаканится, что мы справимся с этой ситуацией и сможем вернуться в нормальную жизнь.
Мы сегодня специально здесь собрались, прогуляли школу все вместе, чтобы обсудить эту тему, чтобы вам стало спокойнее, чтобы нам стало спокойнее, возможно, в том числе, чтобы как-то все устаканилось в голове. И мы очень надеемся, что вам, дорогие слушатели, стало сейчас немножко легче.
И в такой сложной ситуации мы смогли вам помочь. И в студии были
Иван Кавнацкий,
Юлия Голдовская
и Анжелина Трошина. Надеемся, что скоро услышимся.
До новых встреч!
«Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.